Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио «Радонеж»» в разделе «Помощь».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров, и сегодня у нас в студии Алексей Юрьевич Заров.
Здравствуйте.
Алексей Юрьевич, приветствую. Это главный врач и директор нашей клинической больницы Святителя Алексия. Патриархийный, как его называют. Наверное, так оно и есть. Хотя это как юридически зарегистрировано?
Наша больница имеет юридический статус автономной некоммерческой организации.
А каким образом патриархия здесь участвует? Или Москва, Русская
Патриархия Церковь? Патриархия является единственным учредителем.
А, ну, напрямую тогда, как и у Радонежа, впрочем. Да, сказано, братья и сестры, в прямом смысле слова.
Я, кстати, не знал, что у вас.
А вот многие так. Дело в том, что когда все это начиналось, нынешний святейший патриарх Кирилл говорил о том, что Радонеж – это тайное оружие московской патриархии. Все думают, это независимо и так далее. Мы действительно независимы, потому что никто и никогда из патриархов, мы же еще при Пимене начинали, никто никогда нам никаких пожеланий даже.
Ну, теперь понятно, почему такое у вас успешное радио, и так долго вы существуете.
Да, и милость, опять-таки, и милость в священном начале, никто никогда претензий не предъявлял. Ну, там хвалили ордена, выдавали, что тоже всегда приятно в нашем деле. Итак, Алексей Юрьевич Заров, но говорить мы начнем сначала о печальных событиях, потому что вы были личным врачом нашего замечательного друга Сергея Николаевича Андреяки, который недавно почил в ВУЗе. Несколько слов о нем, потому что вы были его другом и личным врачом. Что это за личность для вас?
Сергей Николаевич для меня родной человек. Человек, с которым был рядом. Ну вот последние практически 25 лет моей жизни, та часть сознательной моей жизни, когда образовалась моя семья, когда стали рождаться дети. И все это время так получилось, что наши жены очень были близкими подругами, они были духовными чадами владыки Алексея Фролова, тогда еще архимандрита в начале 90-х годов Новоспасского монастыря, а потом уже и архиепископ Алексея, и прихожанками Новоспасского монастыря, вот такое духовное родство и дружба наших жен, соответственно, и нас познакомила, и наши семьи такие вместе. Мы проводили время, все праздники вместе отмечали. И дача там у них Кратова, у нас Быкова. Поэтому это 25 лет такого счастья, и счастья такого дружеского общения, ну и, конечно, от общения с таким великим человеком, но об этом, наверное, мы еще можем чуть попозже сказать. А так, конечно, я благодарен Сергею Николаевичу за то, что он был таким старшим братом, настоящим другом, и за то, что ну, без общения с ним, наверное, бы и жизнь моя была бы другая, я был другой бы. Ну и самое главное, мои дети выросли рядом с ним, так как наши семьи общались, наши дети дружат очень близко, они все практически как братья и сестры. И, конечно, это тоже, я уверен, повлияло на моих детей. И поэтому такой ну, вклад, конечно, для меня, как просто как для человека, как для отца своих детей, вклад Сергея Николаевича в нашу жизнь огромный. И ну, в определенное время, когда я вот стал главным врачом больницы святителя Алексея, и это был такой сложный период, начало 16-го года, сложно было, в первую очередь, для больницы в финансовом плане, и Сергей Николаевич попросили, здесь патриарх благословил, включить попечительский совет, и он стал активным участником попечительского совета, но это такая формальная история, важная очень, но он, конечно, стал таким еще и другом и больницы, не только моим, но и другом больницы.
В больнице масса его работ практически в каждом кабинете, в коридорах, все. Ну, это такая постоянная выставка его работы.
Да, сейчас проходит выставка дочерей замечательных Сергея Николаевича, а так мы старались все, ну, наши отделения декорировать репродукциями, конечно, работы Сергея Николаевича, и, потому что они замечательные, это цветы, это пейзажи, это Россия, и, в общем-то, созвучно с нашей архитектурой и с нашим контингентом наших пациентов.
Вот мой брат, Кирилл Константинович Никифоров, он тоже большой ценитель работ Сергея Николаевича, у него в спальне висит его работа, он говорит: слушай, ты знаешь, мне кажется, он терапевт, потому что он так излучает море оптимизма и радости. И для меня он, собственно, пасхальный человек, вот я его всегда называл пасхальным человеком.
Ну и такие картины у него, именно это отличает их, да, от мастеров других, его живопись. Поэтому Сергей Николаевич проводил благотворительные выставки в тот период, когда нам было тяжело. А что это было? Это фактически его работы и работы преподавателей школы, академии, которые продавались, а средства шли на зарплату медикам нашей больницы. Это 2016 год, и таких выставок было несколько. Большинство из этих работ были, безусловно, его. И, конечно, больший вклад такой и финансовый, конечно, был от работы Сергея Николаевича. Это вот то, что было в 2016 году. А дальше тоже постоянная поддержка, и Сергей Николаевич был и есть уважаемый человек, то есть у него были возможности где-то нас поддержать, в том числе там был такой момент, когда в Министерстве финансов у нас есть федеральные субсидии, и нас там два года тому назад решили на 10% эту субсидию уменьшить, а субсидия очень важна, идет на паллиативную помощь.
И паллиативная помощь — это?
Это помощь для неизлечимых пациентов, это как раз то, что вот у нас тоже открылось в 2016 году в Москве, а потом теперь еще и имеет помощь, оказывается, в нескольких наших филиалах.
Это и хосписы?
Ну, по сути, это хоспис — это один из вариантов паллиативной медицинской помощи. Ну, можно сказать, хоспис, если кому-то это более понятно, то есть это помощь тем пациентам, которых уже, ну, по сути, вылечить нельзя, а помочь можно и нужно. Вот. И Сергей Николаевич, он рано утром приехал, говорит: давай, говорит, письмо, все, сейчас едем в Министерство финансов. И это была его инициатива. Ну, на тот год эту субсидию сохранили в том объеме, какая она была. Вот. Это вот один из примеров. И я всегда понимал, что этот человек, мой друг, Сергей Николаевич Андреяко, всегда на него можно рассчитывать. Он что угодно сделает, все, что нужно для того, чтобы помочь мне, помочь больнице. Поэтому терять вот так в земной жизни такого человека, ну, это очень тяжело для меня и очень больно. И, конечно, это длилось определенное время. То есть Сергей Николаевич болел, он больше 3 лет, 3,5 года боролся с онкологическим заболеванием. Болел, конечно, гораздо больше, но он не обращался. То есть он...
Как... Я думал, как-нибудь... Бог упасет.
Да, но это, вот надо сказать, что онкология коварна тем, что опухоль, да, что она очень долго себя может не проявлять. Но когда вот Сергей Николаевич пожаловался, мы на следующий день его пригласили в больницу, провели обследование. И с тех пор были операции, были многочисленные курсы химиотерапевтического лечения, и были ремиссии, и потом рецидивы, и такая борьба, о которой тогда мало кто знал. Вот, потому что буквально еще за 3 недели до того, как Сергей Николаевич скончался, он провел полноценный рабочий день, и никто не мог предположить, что на тот момент у Сергея Николаевича уже было распространенное онкологическое заболевание с метастазами.
Он старался никому об этом не говорить.
Он старался никому об этом не говорить. Самое главное, это не влияло на его фактически жизнедеятельность.
Вот это ты поражало всех, что он свою бодрость, такую энергичность большую это сохранил до
мужество,
последнего
дня. Да, мужество и сила воли, и такое, конечно, духовное отношение к этому. А самое главное, недавно об этом подумал, что, конечно, он из-за того, что почему так все это происходило, потому что для него вот это свое здоровье не было на первом плане. Он себя вот полностью отдавал тому, чему он посвятил свою жизнь, искусству, образованию. И это было, ну, на каком-то там третьем-четвертом плане. Здесь, с одной стороны, мы, конечно, к сожалению, имеем то, что Сергей Николаевич достаточно поздно обратил внимание на свое заболевание, а с другой стороны, вот именно такой подход, видимо, и сделал Сергея Николаевича великим педагогом, великим художником, да, потому что он все ставил на первое место. Ставил именно искусство.
Много и, в мире хороших художников и даже выдающихся, но так как он хотел поделиться своим, собственно, даром, он был невероятно одаренным человеком, от Бога одаренным, естественно, и так как он хотел вот то, что он нес в себе, поделиться со всеми, причем массово он пытался делать выездные какие-то семинары, вот знаменитые эти лагеря в Сочи и так далее.
Сириус, да.
Сириус, да, и в других местах. Он сразу же отвлекался, да, не то что отвлекался на просьбы, приехать, он сам инициировал это все. Школы, как начинать, вот давайте, да, познавайте, любите мир. Кстати, вот это очень же важно, чем человек уходит, а он ушел в сознание.
Сергей Николаевич до последнего своего часа был в сознании. Понятно, что в последние часы это уже было такое оглушение, вот, но Сергей Николаевич скончался в 6 часов 15 минут 16 мая, а буквально в полночь, то есть за 6 часов до этого, ну, вот уже был в таком состоянии, ну, больше такого сна, но к нему обратились его близкие и сказали, что «Пап, мы тебя любим». Он ответил: «Я вас тоже люблю, всех люблю». И это были последние его слова. И вообще вот этот период, ну, последних, скажем, дней, около 3 недель, когда Сергей Николаевич уже, скажем так, не мог активно работать, но, тем не менее, он был абсолютно в сознании и абсолютно всю ситуацию оценивал, не просто оценивал, а еще и принимал решения, поддерживал своих близких, встречался с людьми. Это все время, оно очень важно было для, безусловно, Сергея Николаевича, но очень важно было и для семьи, для тех людей, которые близкие, дети,
чем
жена.
Важно?
Ну, то, что была возможность побыть рядом. Вот, Сергей Николаевич со всеми поговорил. Он напутствовал. Он у кого-то из детей, ну, по-моему, у всех, да, просил прощения. Он просто держал за руку. Вот, это было, на самом деле, чрезвычайно такое трогательное, при этом такое великое, слово «зрелище» не подходит, но картина, да, скажем так, вот именно тех последних его дней и отношение его к этой ситуации, и отношение к своим близким, и отношение его супруги Дарьи и замечательных детей, дочерей, которые не оставляли Сергея Николаевича, не оставляли. Это удивительно. Они все время были с ним, они разговаривали с ним, они обсуждали какие-то планы, он делился своими планами, они рисовали у него прямо в палате цветы друг друга. И потом 7 мая у нас открылась выставка прямо в больнице, у нас есть такое там выставочное пространство, мы его организовали, по-моему, очень красивое, доступное, в общем-то, для многих посетителей нашей больницы. Организовали выставку «Сестры Андреяки. Преемственность поколений». Сестры Андреяки подразумевается его дочери Лиза, Соня, Маша. Три замечательные девушки, уже тоже мастера. Вот, Лиза преподаватель, Соня заканчивает академию, блестящая. Вот, Маша заканчивает в следующем году. Все талантливые, но и они удивительные люди. И вот я их давно знаю, с детства. Там Машу знаю.
Красотки невероятные.
Да.
И Дарья такая красивая женщина, чрезвычайно красивая. Когда мы тоже были очень дружны, я говорю: «Даша, вот ты идеальная жена художника, потому что только вот такую прелестную, чудесную, милую женщину мог полюбить великий художник».
Да, но она еще такая, ну, тонкая такая, да, вот.
Да.
Мудрейшая, это, да, Дашенька.
И дочки высоченные, красивые, изящные и талантливые.
Сейчас, перед тем, как я к вам приехал, приезжал «Культура», телеканал «Культура», и репортер, соответственно, с девчонками общался, и потом он подходит и говорит: «Как? Я первый раз встречаю таких, они как монахини, то есть они внешне модели красивые, девчонки там очень красивые, высокие, вот. А как они рассуждают, при этом говорят одно и то же». Да, то есть про традиционность в искусстве, про вот эту преемственность. То есть это, конечно, счастье, что Сергей Николаевич это сумел им передать, и они это искренне абсолютно говорят. То есть они это не транслируют, а они, это уже происходит, это уже через них преломляется. И вот эта выставка, она, конечно, для нас была очень важной, и потому что мы успели открыть ее при жизни Сергея Николаевича. Это было 7 мая, Светлая Седмица. Около 50 работ девчонок, дочерей Сергея Николаевича. И центральная работа – это самого Сергея Николаевича, на которой изображена наша больница в Тетеле, Алексея, в снегу. Эту картину он подарил, в общем, не так давно, в декабре, в конце декабря, на 120-летие больницы. И, соответственно, наша выставка стояла вот из его картины, такой центральной, и работ дочерей. И мы сделали, соответственно, афишу. На афише изобразили, ну, центральную работу. Это работа Сергея Николаевича в больнице Алексея в снегу. Пасха, май месяц. И мы думаем, ну вот, мы вообще, пасхальная выставка у нас планировалась, да? И, соответственно, несоответствие. снежная картина, а здесь Пасха, весна, и хочется что-то такого набрать, да?
А это из серии его, я не видел, к сожалению, пока еще эту работу, хотя в ближайшее время посмотрю обязательно.
Да, приходите к нам.
Это из, к сожалению, не просто в гости, я в гости тоже с удовольствием, но, к сожалению, приходится уже просто лечиться, и, честно говоря, вы создали коллектив чудесных докторов, чудесных врачей, с которыми я тут же начинаю дружить. Ну, как так получается, со всеми специалистами находишь общий язык, все православные, все верующие, все такие открытые тоже люди. А это что, вот из серии его черно-белых работ?
Нет, нет, это работа акварелью, классической его методики, многослойной акварели. Просто писал он ее зимой.
Цветная, да?
Цветная, да.
Потому что у него снежники были знаменитые вот эти работы. Ага. Ну, практически.
Ну, да, гризали. И здесь вот это несоответствие, о котором мы говорим, афиша и 7 мая, пасхальная как бы выставка. И вдруг 7 мая, мы, наверное, еще не забыли, пошел снег. И вся наша больница превратилась ровно такой, как она написана на афише. Вот. Это чудо. И мы все это отметили, это было потрясающе. И еще в этот день у нас 7 мая, если помните, была инаугурация президента. И Владимир Владимирович Путин идет по Кремлевскому коридору, останавливается, задерживается, смотрит картину одной студентки Академии Сергея Николаевича Андреяки. Вот. И это все в один день. Открытие, ну, фактически, его последней выставки.
Я хотел ему позвонить и спросить: Сергей, что там, что обратило внимание президента?
Ну вот президент таким образом, безусловно, невольно, но я думаю, что все имеет, да, такое свыше, да, отдал дань Сергею Николаевичу Андреяке, ну и прорекламировал нашу выставку с девчонками в больнице Алексея, потому что в тот день, ну, почти все новости были там, половина про инаугурацию, а половина про то, что Владимир Владимирович посмотрел на картину
Андреяки,
да, Андреяки, да. Ну, такие чудеса. Поэтому эта выставка продолжается, она замечательная, она находится в нашем корпусе, который имеется доступ с улицы, это наша, скажем так, поликлиника, поэтому можно прийти на нее посмотреть.
Всем рекомендую. Правда, сейчас оформить, насколько я понимаю, довольно-таки сложно, потому что лимиты все там уже исчерпаны, но кто счастлив, кто получил эту возможность, кто там получил карточку, или вот действительно получить терапевтический заряд, просто глядев эти
жизнеутверждающие картины. Ну, да, если немножко продолжить нашу такую грустную тему, да, связанную
с... О нем, видишь, как, ну, это же действительно, ну, о нем невозможно говорить вот с угрюмым видом.
Вы сказали про профилактику, и все-таки я как врач это должен немножко сказать, да. Конечно, очень важна профилактика, очень важно вовремя проходить обследование. Мы знаем, что мы теряем своих близких от, чаще всего от онкологических заболеваний, ну, сердечно-сосудистых, да. И что мы можем сделать в плане онкологических заболеваний? Лечить можем, продолжать жизнь тоже можем. Но во многом зависит успех лечения от того, насколько рано выявлено заболевание. Поэтому здесь это немножко коснулись в начале нашей передачи, да. Чем раньше выявлено, тем больше шансов полностью излечиться или, соответственно, прожить много-много лет. И мы знаем, что на одном из первых мест стоит как раз вот рак толстой кишки, колоректальный рак. Поэтому в возрасте старше 45 лет надо регулярно обследоваться, делать эндоскопическое исследование желудка и толстой кишки. Уж простите, как врач, я...
Ну,
это важно сказать, потому что это может спасти жизнь.
Да. Я пригласил не только поговорить, конечно, о нашем великом друге, но и просто к нашим аудитории, которая во многом возрастная, и ей нужна компетентная рекомендация, совет, безусловно. Поэтому это в жанре нашей передачи вполне. Тут же еще видишь, какая проблема-то, что люди не доверяют ничему официальному, начинают лечиться прикладываниями различных подорожников к тем местам, где уже ничего, никакие примочки не помогают, а какие-то самопальные напитки там, в общем, что угодно, катышками какими-то там гомеопатическими, чем угодно, только не профессиональной большой медициной.
Ну, если заболевание не страшное, не опасное для жизни, можно, наверное, и подорожником, а если заболевание опасное, то, допустим, опять же, онкологическое, и если такое случается, мы знаем, что постоянно слышим, да, что таких заболеваний все больше и больше, конечно...
А почему, кстати?
Ну, здесь, наверное, много причин. Это связано, я думаю, что это экология, это и питание. Может быть, не до конца мы знаем эффект от тех предметов, с которыми мы теперь проводим весь день иногда и всю ночь, недалеко откладывая их от своей головы.
Гаджеты, да, виджеты, телефон, и все
прочее. Да, то есть это... То есть я здесь ни в коем случае не хочу там это, каким-то 5G пугать, да?
Да.
Вот, но понятно, что это присутствует. И есть при некоторых заболеваниях, таких как тот же самый вот колоректальный рак, то есть это рак толстой кишки, прямой кишки, четкие связь там с продуктами, которым надо меньше есть, это мясо, так называемое красное, да, вот, ну, тоже, наверное, наша передача совсем не надо превращать.
Нет,
превратим. Да, это жизнь людей, поэтому, я думаю, об этом нужно да, иногда конечно, говорить. Да. Вот, поэтому сейчас у нас в нашей стране, несмотря на то, что, конечно, существуют там и сохраняются какие-то проблемы еще с сохранением, но, тем не менее, большое сейчас внимание уделяется и вкладывается в первичное звено, то есть это поликлиники, это профилактика, это диспансеризация, то есть это реально так, ну, что точно в Москве есть возможность пройти диспансеризацию и необходимость пройти, поэтому я не приглашаю для прохождения диспансеризации в нашу больницу, в Тбилиси всех, потому что у каждого есть, ну, особенно в Москве, я понимаю, что сейчас, если нас кто-то слышит в других населенных пунктах, где медицинская помощь менее доступна, они скажут, ну, вот, вы говорите, не понимаете, как у нас все там тяжело, но есть все-таки возможность проходить обследование, и есть те, скажем так, варианты диагностических методов, которые нельзя игнорировать. Да? У женщин это в первую очередь, конечно, наблюдение должно быть у гинеколога, это потому что распространенное заболевание, значит, половой сферы женской, у мужчин это мужское сердце, это предстательная железа, да, который тоже часто является, скажем так, источником проблем
со сосудистым и возрастом. Очень сложно, насколько я понимаю, лечить и оперировать.
Не самый коварный рак, рак предстательной железы, слава богу, потому что он очень распространен. Вот. Молочные железы, да, это у женщин очень распространенные, поэтому тоже нужно самодиагностикой заниматься, проходить вовремя диспансеризацию. Вот. И вот то, что мы говорили, с чем мы уже начали, это про на одном из первых мест сейчас рак колоректальный, как мы говорим, то есть это толстой кишки, прямой. Вот. Здесь тоже надо делать регулярно.
Вот странный выбор. Почему такой вот именно там локализуется вот эта болячка? Почему она выбрала себе это место, непонятно.
Может быть, как раз вот питание, там же как раз проходит наша пища.
Ну, даже если курицу там есть или индюшку, то там тоже их не знаю, чем этих бедных-то кормят. Тоже там химия.
Да.
Ну, в общем, проблемы... Вот, кстати, хотел узнать общее мнение хотя бы. Понятно, что мы не будем сейчас говорить о политике медицинской, да, и государственной политике в области медицины. Но все же государство пыталось еще недавно проводить мощную программу оптимизации, скажем так, ну, реформ каких-то в медицине. И говорят, что эти реформы были крайне неудачно задуманы, и они привели чуть ли не к развалу медицины. Потом вроде бы спохватились. Вот насколько это верно наблюдение эти, и в каком состоянии сейчас? То есть, по крайней мере... Выведены ли какие-то уроки из этой ситуации?
Нет, однозначно изменения есть, и за вот эти наши лихие годы сильно пострадало первичное звено. Это как раз вот амбулаторные сети, это вот эти фельдшерские пункты, это амбулатории, поликлиники, это участковые больницы, да, и это оценили уже несколько лет назад, что здесь просто беда, и стали активно с этим работать, полномерно. Направляя туда средства, строятся фельдшерско-акушерские пункты, создаются системы перелечения туда медицинских кадров. Это вот программа «Земский доктор», в сельской местности выплачиваются единовременные выплаты. Там, допустим,
там большие деньги.
Сейчас...
Сегодня я смотрел по телевизору маленький какой-то репортаж, откуда-то интервью с одним из губернаторов, ну, не буду говорить о каком. Он говорит, слушайте, мы уже пытаемся любые деньги, мы согласны платить деньги и не только главным врачам, но и на всех ступенях медицинской помощи.
Сейчас вот по последним решениям президентским, да, которые парламентские выступления были озвучены, да, это как раз сельская местность, малые города, направлено финансирование медперсонала.
Это все понятно, но нету этого медперсонала. Реально нету врачей,
да.
Нет медсестер.
Ну, это сложно, мы можем про это много говорить, если могу продолжить. Безусловно, для врача у него сложная мотивация. Хорошего врача одной зарплатой не заманишь. Для хорошего врача ему надо реализовываться. Он выбрал эту профессию не для того, чтобы зарплату получать, а для того, чтобы лечить, для того, чтобы у него была для этого возможность. Оборудование, в первую очередь, да, средства, лекарства. Вот. Зарплата – это важно. Она должна быть высокой и стабильной. Для того, чтобы все-таки доктор жил на зарплату, а не на подаяние, да, пациентов. Но должны быть условия для того, чтобы у него был профессиональный интерес. чтобы он мог заниматься современной медициной. То есть, поэтому одной зарплаты здесь не обойтись. Безусловно, нужно развивать лечебные учреждения, закупать оборудование, обучать врачей. И это такая комплексная должна быть программа.
Я, насколько понимаю, вот в Америке, там, конечно же, медицина на высочайшем уровне. Там, где лечат действительно в тех заведениях, она намного превзошла те наши возможности, которые есть и в фармакологии, ну, во всех областях. Но не хватает то же самое, кратно не хватает врачей. Но, правда, они паразиты. Они каким образом? Они же используют свой доллар. Они просто покупают врачей со всего мира. И там половина врачей индусы да негры. Ну, арабы еще. Тоже врачи, тоже хорошие ребята. Что ж, и у нас, я знаю, много заканчивает этих стран, южных стран.
Нет, ну, надо поддерживать. Образование медицинским надо заниматься. Здесь тоже есть... Ой, сейчас опасно, конечно, рассуждать, но я готов.
Пожалуйста. Вот. Здесь свободная радиостанция, слава
просто
Богу.
Просто я являюсь многодетным отцом, и у меня 5 детей, и из них 3 студенты-медики медицинских институтов.
Умницы какие.
Да. Ну, все, кто достигли студенческого возраста, они все учатся в медицинских вузах. И поэтому я понимаю те сложности, с которыми они сталкиваются при поступлении и, соответственно, при последипломном своем образовании. При поступлении сейчас очень высокий балл для поступающих вот, по ЕГЭ для того, чтобы поступить. Условно говоря, для того, чтобы вот в наши годы до ЕГЭ мы должны были получить 12 баллов из 3 экзаменов, то есть все сдать экзамены на 4-ке. И тогда мы поступали на лечебный факультет, там вот первого медицинского института, вот, допустим, как я, да, и в большинстве медицинских вузов было именно так. То сейчас для того, чтобы поступить на таких основаниях, на бесплатных основаниях, на бюджетные, нужно иметь 3 пятерки с плюсом.
Но это несправедливо.
Ну, кроме того, что несправедливо, это опасно для всех нас, потому что есть, соответственно, вот я знаю очень много хороших врачей сейчас, которые, когда поступали в институт, они получили 3 четверки, а не 3 пятерки с плюсом. А дальше получается как? Дальше есть платные места, и вот на эти платные места уже поступают люди с гораздо меньшим баллом. То есть мы имеем небольшое количество каких-то суперотличников. Ну, хорошо, если все эти пятерки у них, 90 там, эти баллы, они обоснованы. А потом имеем некоторый провал, где вот нормальные ребята, хорошисты, да? Вот. И имеем уже ребят, которые поступили с очень низкими баллами, но платно. В какой-то степени ситуация компенсируется тем, что сейчас имеется большое количество всяких вариантов целевых направлений. Ну, там это есть целевые направления там, от регионов, там, от разных там, организаций, ФМБА, ФСИНа там, и прочее. Но, опять же, это не всем доступно. Понимаете? Поэтому мне кажется, что, конечно, медицинское образование, я с другой не готов как-то рассуждать, но медицинское, оно должно было быть, конечно, в большей степени бюджетное. Вот, чтобы брать хороших, сильных ребят, вот, чтобы они имели возможность учиться на бюджетных местах. И это важно. Дальше еще проблема есть последипломного образования. Что такое последипломное образование? Это ординатура. Студент-медик учится 6 лет. Потом еще его ожидает от 2 до 5 лет последипломного образования. А потом он приходит врачом, начинающим в больницу. Вот. Ну, это отдельная история. Про нее мы сегодня уже, наверное, не будем.
А вот эти бюджетники, что их мотивирует? Ведь они же прекрасно понимают, что врач – это не то место, где зарабатывают.
Вы имеете в виду бюджетники, которые приходят?
Нет, не бюджетники, которые на коммерческой основе.
Ну, вы знаете, врач – уважаемая специальность, профессия. И в некоторых ситуациях она и оплачиваемая. И особенно в некоторых специальностях. Ну, допустим, там взять стоматологию, да. Считаю, есть такая репутация, что стоматологи...
Во всем мире,
вот,
там,
да. Не то, что такое Россия, вот, очень много ребят там из наших кавказских республик или там закавказских, СНГ, даже там Средней Азии. У них считается в семьях очень, ну, доктор – это уважаемый человек. И даже вот эта уже мотивация, она направляет их родителей направить детей учиться в медицинском институте. И очень много замечательных ребят, и хорошо учатся, и там язык осваивают, и остаются в Москве, и кто-то возвращается. Ну вот просто мне кажется, что нужно, чтобы была система, которая позволяла все-таки выбирать ребят способных, и их, чтобы это не было связано с возможностью их обучаться с толщиной кошелька их родителей. Ну, вот, тогда просто мы с вами получим нормальных врачей там, через 10 лет. А если это будет по-другому, то есть риски. Есть риски, что таких врачей будет мало. А вот что касается последипломного образования, да. Я закончу, да, это называется ординатура. Здесь тоже сложности, потому что здесь вообще очень мало бюджетных мест. их еще меньше, чем для поступления в институт. И в основном они очень много как раз ситуаций, когда ребят, которые заканчивают институт, даже хорошо должны оплачивать свою ординатуру. Работы в больнице там, начинающими врачами практически помогают врачам. То есть это такая рабочая сила. То есть, это тоже, наверное, не совсем правильно сказать, что взять Германию, и там, когда студенты поступают после окончания университета медицинского в резидентуру, они не платят, а им платят там, порядка 2000 евро, да, и более того, они, вот эти немцы, да, они привлекают еще и наших, то есть можно приехать, закончив медицинский институт российский, поступить в резидентуру в Германии, ну, если ты пройдешь там экзамен на язык и прочее, диплом, по-моему, признается даже в Германии, и они не будут платить за резидентуру, а им будут платить. А у нас, наши ребята, граждане Российской Федерации, за то, чтобы несколько лет работать и учиться, вот, они достаточно часто вынуждены платить. Простите.
Ну, это к сожалению. Это к сожалению. Вот эти несправедливости, которые как-то все против наших ожиданий, потому что мы привыкли, что Россия – это наше русское государство, социально ориентированная страна, и государство социально ориентированное.
Так и есть о многом.
Ну, это ОМС, все-таки у вас ПМС уже, да?
Да, вот здесь, что касается доступности медицинской помощи вот для нас, для россиян, для граждан России, в этом плане Россия – выдающая страна. Хотя нам, конечно, в моменте, как бы, вместе, когда кажется, что что-то где-то там сложно и тяжело, но все познается в сравнении. Вот если сравнивать систему здравоохранения в республиках, ну, или бывших республиках Советского Союза, да, то в большинстве практически нет такого здравоохранения доступного, как в России, в подавляющем большинстве. В Беларуси еще хорошо. Вот мы сталкиваемся сейчас, да, с тем, мы можем видеть, как это организовано на Украине, было, да, то есть, да, достаточно приличный уровень медицины там в крупных городах и очень неплохо.
И учили, неплохое оснащение. И врачи блистательные.
Не, ну там замечательные, мы знаем, институты.
Школы.
Да, школы, институты, Донецкий, Киевский, медицинские институты. Но вот именно доступность для граждан Украины, да, она именно, чтобы это была бесплатная помощь, как у нас можно пройти и химиотерапевтическое лечение, и сложно сделать операцию, да, в России можно бесплатно. Это все обеспечивает государство. Это вот абсолютная правда. Во многих других странах, в большинстве стран мира, это все стоит достаточно дорого для людей. Поэтому это надо признать, и, конечно, в этом плане, когда вот мы оказываемся, да, вот на наших новых территориях, я всегда говорю, что заходят какие-то разговоры, да, вот Россия, Украина, не знаю, не буду ни о чем судить, но могу сказать, что в России здравоохранение более доступное. Оно более социальное. То есть.
Вы же туда ездите часто, вы с помощью и с реальной помощью, собственно, туда отправляетесь.
Да, стараемся.
Так. Ну, там не просто стараетесь, вы там присутствуете практически постоянно. Это не просто такие пиар-акции некоторые в вашей клинике.
Нет, это такая многосторонняя деятельность, которая непрерывно происходит уже, получается, уже несколько лет, да, с 2022 года, ну, с апреля. Ну, в общем-то, началось даже все в феврале.
Ну, что-то происходит. Вы военных лечите ли или оказываете конституционную и всякую другую помощь гражданскому населению? В чем ваша, прежде всего, работа стоит там?
Ну, мы как врачи, как медики, в принципе, не разделяем людей на красных и белых, русских и украинцев, военных и мирных, а помогаем тем, кто нам обращается, кому мы можем помочь. И сейчас это в основном мирное население. Мирное население в 22-м году были и военные ребята, да, потому что и сейчас они тоже есть, это в основном последствия травм, или вот у нас есть центр протезирования в Жуковском, протезирование, то есть мы производим протезы, реабилитируем.
Вот протезы эти, они хоть как дотягивают до западных в какой-то степени уже, или нет еще?
Они дотягивают до западных, потому что они западные.
Ну, вот вы это имею в виду. Вот. Они же, значит, там какие-то гироскопы в этих ногах и так далее, там настолько сложный этот протез ноги, имею
в виду. Да, здесь ситуация такая, что количество людей, нуждающихся в протезировании, очень сильно отличается в мирное время и в военное время.
Это сплошные минные поля.
Да, там особенности, скажем так, боевых действий такие, что очень много травм минозарывных. Это даже не пулевые ранения, да, их это небольшая совсем доля, а это прилетают мины, прилетают разных источников, да, сбрасываются с этих дронов, прилетают мины, снаряды, вот, и травмы тяжелые, которые часто приводят к ампутация. И, соответственно, сейчас потребность в протезировании, конечно, начиная с начала специальной военной операции, она сильно заросла. И у нас до последнего, надо сказать, что промышленность в плане изготовления протезов была очень слабо развита.
Просто никакой.
Да, можно сказать, в основном это были немецкие или европейские протезы, комплектующие, которые, в общем-то, полностью здесь рынок наш на тот момент не очень большой владели им. Само сейчас протезирование, оно немножко отличается от того, как это было раньше. Вот раньше мы знаем, что были заводы там, по изготовлению протезов. Вот сейчас Донецкий сейчас завод восстановили. В Москве раньше был институт протезирования. Вот, и там было предприятие большое. Сейчас фактически то место, где вот изготавливается протез, это не завод. Это такой небольшой сборочный цех. Помещение достаточно небольшое. Сейчас даже вот у этих тех же самых немцев у них был такой вариант контейнерного мастерской, то есть там 28 квадратных метров, что ли, контейнер, да, куда входило все оборудование для того, чтобы можно было сделать протез. Если говорить про протезирование, тоже такая тема важная и сейчас нам близкая. Так вот, протез состоит из двух частей. Это та часть, которая индивидуальная, и ту, которую часть изготавливает непосредственно мастер по протезированию, да, это сначала делается гипс у слепых, потом делается временная гильза, вот потом уже постоянно, это handmade, ручная работа. И здесь все напрямую зависит от рук мастера по протезированию, который это делает. Это то, куда погружается культя, да, культеприемник, гильза мы это еще называем. Вот она индивидуальная. А вторая часть, она собирается из, как конструктор. Вот там взяли стопу, взяли там голеностопный сустав, голень, колено, в зависимости от уровня ампутации, и собрали. И там могут быть разные, все детали могут быть разного качества, разных производителей, разной функциональной нагрузки и, соответственно, стоимости. Но это все собирается, это все уже сделано. К сожалению, в своем подавляющем большинстве случаев сделано за рубежом пока что, да? Вот. Но это вот так процесс это выглядит. Поэтому из этого мы исходим, что несмотря на то, что все это очень автоматизировано, и эти протезы очень технологичные и дорого стоят, большой вклад туда именно рук мастера. И это сейчас является узким горлышком во всем процессе, потому что этих людей мало было к началу специальной военной операции, их сейчас недостаточно. Надо сказать, что нет, к сожалению, такой нормальной системы государственной подготовки. И это является большим ограничением. Потому что можно собрать из этих комплектующих там, условно, дорогой протез, а может очень дорогой, который стоит несколько миллионов рублей. Но если вот этот культеприемник сделан будет некачественно, и если должное время или внимание мастера-протезиста не будет уделено для того, чтобы все комфортно сидело на культе, то человек не будет пользоваться вот этим многомиллионным протезом. И наоборот, если это будет, может быть, даже не самый дорогой протез, а потому что там очень большая разница. То есть там есть протез, который может там в футбол играть, да? Вот. Но если у тебя протез, который может играть в футбол, стоит много миллионов, но плохой культеприемник, ты даже ходить не будешь. И наоборот, если у тебя более-менее, то есть у тебя хороший культеприемник, хороший сделанный, и пусть проще протез, но ты будешь им пользоваться. Ну, это отдельная тема, но главное суть стоит в том, что это, безусловно, сейчас является для нас некоторым таким вызовом, потому что приличное количество таких людей у нас сейчас в ходе специальной военной операции. Конечно, большинство это ребят, которые именно военные, и здесь там, большую нагрузку Минобороды несет. Но это потом еще такой важный момент, что это же на всю жизнь. Это не то, что один раз сделал протез и все. То есть эти ребята, они будут пользоваться этим протезом всю свою жизнь. И сейчас есть и технологии для того, чтобы они очень функционально себя активную жизнь вели, но надо здесь всем потрудиться, это понимать.
Ну, прежде всего, должна быть государственная программа и политическая воля, чтобы эту проблему решить. Жаль, что все это медленно происходит. Один президент уступает со всеми инициативами, оказывается. Но сейчас новое правительство. Вроде бы оно из достойных и профессиональных людей состоит. Будем надеяться, что они оправдают наши надежды. Все думают, может быть. Хотя некоторые остались те, которые просто отрыжку вызывают у нашего населения, зная их предыдущий послужной список.
Конечно, это же для всех людей, и начиная от президента, и для всех, для нас это, мы никто этим раньше не занимались. Это новый вызов такой, да. И, конечно, здесь вот решение президента о создании фонда защитники Отечества, который должен поддерживать как раз всех ветеранов специальной военной операции и семьи погибших. Очень важное решение. Но опять же, за этим решением нужно это дело сделать. Это сложный процесс на всю страну. Вот,
и... А много-много ребят, получивших травму. У Украины там, мы украинскую статистику знаем, наша она закрыта. Мы ее можем в общих, так сказать, много, немного, среднее, вот так вот говорить, как я понимаю. Думаю, что немало, совсем немало. На Украине там, вот вчера у меня был в гостях, и мы дадим эту запись, знаменитый политолог Ищенко Расул Владимирович. Я его вот спрошу, а он очень компетентный человек. Он говорит, вот украинцев сейчас до 2000 человек в день. 2000 жизней в день. Он говорит, это возможно вполне, если до 5 доведут, там уже просто Украина не останется вообще, и лечить некого будет совершенно. Ну, надеюсь, что у нас не такие цифры, но они все равно должны быть, ну там, ну пусть в 2 раза меньше, в 3 раза. Но все равно, даже если в 3 раза, все равно это много. Много погибающих и много страдающих, много получающих травмы. Впечатление просто свое личное.
Мне нечего добавить.
Все, я понял. Вот тогда такой вопрос. Личное впечатление от их духовного устройства. Ребят, как они все же? Впадают ли они в отчаяние? Начинают ли они клянуть судьбу, как это бывает? Мы же знаем, чем заканчиваются войны. Вьетнамская война. Вот недавно показывали по телевизору старинный фильм со Сталлоне, называется «Рэмбо». Там же речь идет о том, что человек получил во Вьетнаме кошмарные травмы психологические. Он целенький вышел из войны. Мы знаем, что такое афганский синдром. Мы много знаем. А вот этот ликвидация фильм. С чем он? Ликвидировали кого? Вот этих самых ветеранов же ликвидировали. Ветераны стали ворами-разбойниками, их не могли социализовать никак. И там предпринимались вот такие, в общем, страшные. Но на войне это одно. А здесь в мирной ситуации, когда решали вот такими жестокими методами ситуации. Это все, ну... Три товарища, да, мы знаем этот, да. Ремарка. Всем в одном. Как здесь? Это утерянное поколение? Или все-таки это ребята, которые как-то более оптимистичны? Вот как, короче, вот здесь это ваше духовное впечатление.
Ну, первое, что это, конечно, во многом зависит от всех нас, потому что ребята сталкиваются с очень тяжелой ситуацией, да? Это первое, да? С этого начнем. Сразу конец. Однозначно не утерянное. Не потерянное, не утерянное. Вот, но сколько вот людей и какая доля окажется вот этой части не потерянного поколения, а наоборот, среди тех людей, которые могут, наоборот, дать какой-то импульс нашему обществу, зависит усилий вот всех нас, наше общество. Ну, что мы делаем, да, вот наша больница, допустим. Ну, вот на каком-то таком просто примере вот расскажу. Горловская больница №2. Да, это больница в дорогом для нас городе Горловка. Там травматологическое отделение. Туда с весны 22 года привозят раненых ребят. И в основном ребят, которые как раз народной милиции Донбасса. Сейчас это уже Минобороны, сейчас уже попроще. А тогда, еще до признания ДНР и того, как стали официально российские войска, ну, у них все было достаточно сложно. Вот, и в плане оснащения, обеспечения медицинского, и в том числе и протезирования. Вот. Ну, так вот, например, одной больнице. А вот сейчас мы в 6 больницах присутствуем, наши сестры милосердия. Они поступают, эти ребята. Они поступают с поля боя. Люди поступают не в погонах и не в штанах с лампасами. Да. Они поступают черные от грязи. Там не видно фактически кожи чаще всего. И вот наши сестры милосердия, они помогают врачи, герои, хирурги, нейрохирурги, урологи, реаниматологи, которые уже много лет в этой горловской больнице. Я просто беру пример одной больницы. Этим занимаются. Безусловно, они герои. Ну вот, вклад наших сестер милосердия. Они встречают их, когда они поступают. Они моют их, понимаете? То есть, начинается с того, что просто, чтобы этих людей, ребят, просто отмыть. Дать попить. Утешить. Сказать, что просто какое-то человеческое слово, что, ну, все нормально, вот, и они увидят, у нас бывали случаи, когда эти бойцы открывают глаза, говорят, а я, говорит, это, в каком веке? Потому что они видят наши все милосердия в платах, да, и, конечно, ну, это очень многих поддерживает. Потом многие эти ребята, к сожалению, из-за травм теряют конечности, да, и вот молодой человек оказывается на этой больничной койке, и больно, и, в общем-то, и страшно, и какое-то отчаяние, и, наверное, обида. И здесь вот, опять же, медики, где сестры милосердия, которые их как своих братьев относятся, за ними ухаживают, помогают, их взбадривают и говорят, что ты не переживай. Вот есть больница в Сети Алексея, у нее есть, соответственно, центр протезирования. Сейчас у тебя вот рана заживет, через 2 недели, там, через 3, когда значит, ты сможешь поехать туда и тебе сделать протезирование. Человек, когда понимает, что у него есть перспектива, так у него он сразу по-другому. Это вот просто небольшой пример. Так же, как и это можно распространять на все остальное. Если люди понимают, что они имеют перспективу, что они нужны обществу. Здесь это тоже такое очень интересное. Я для себя какой-то сделал урок от одного батюшки, отца Евгения, который занимается психологической поддержкой вот, ребят. Он говорит, что ни в коем случае мы, то есть не должны, какой там посыл, что не мы им помогаем, а мы просим их нам помочь. То когда они понимают, что они нужны, что вот у них есть какое-то дело, которое могут они делать, или могут делать только они, вот это им дает силу. То есть они ни в коем случае не должны быть преждевенцами или какими-то вот там жертвами или получателями помощи. Вот должен быть такой подход, что их надо, наоборот, вовлекать в эту жизнь. И они нам должны помогать. Здесь вот чисто такая психология, это много всего, но государство, конечно, к этому не готово. Да? Вот в чистом виде, но и наверное, не могло быть готово. Вот здесь активно все мы должны участвовать.
Ваша больница безумно красивая, в которой 2 храма, где люди молятся, где люди верующие приходят с самого начала мотивировать именно так. Это одно, но этого же всего крайне мало.
У нас еще есть 3 филиала, 2 мобильных госпиталя в Мариуполе, Херсонской области, так что мы очень большие.
Поздравляю. Это без надувания щек, да?
Да, нет, абсолютно. Надо сказать, что мы стараемся щеки не надувать. Но вклад церкви и, в частности, церковной больницы, ну, заметный очень, заметный, и это...
Но оборудование хотя бы в вашей клинике, оборудование государства старается как-то, вот это дефицитное, вы вообще упакованы хорошо или плохо средне?
Мы хорошо упакованы. У нас, если говорить про больницу Алексея, у нас есть, нет, у нас вообще очень хорошо оснащенная больница вот за последние годы, и здесь во многом благодаря поддержке Святейшего Патриарха Кирилла и поддержке в том числе и города Москвы, мы имеем 2 КТ, 2 МРТ, у нас один из лучших в городе ангиограф, это для внутрисосудистых операций, у нас ПЦР-лаборатория, у нас сильная, то есть все аппараты УЗИ там экспертного класса замечательные, у нас хорошая реанимация, у нас операционная оснащена там всем необходимым микроскопами, 4К системами, 3D эндосистемами, такие мониторы там для эндоскопических стоек, у нас там 3 ЦДУГИ в операционной. То есть, надо сказать, что больница сейчас технически очень хорошо вооружена. И более того, мы переслали с Долеском, да, тоже такая чудесная история, вот в одном из наших филиалов, который для нас очень, все филиалы важны, но Переславский, он почему для нас так важен, потому что это земская больница, в которой 7 лет был главным врачом святитель Лука, тогда еще Валентин Феликсович Воин Ясинецкий. И у святителя Луки тогда была мечта иметь там рентгеновский аппарат. Он даже нашел деньги. И в своих воспоминаниях он пишет, из-за того, что началась Первая мировая война, а тогда рентгеновские аппараты поставлялись из Германии, в общем, как и сейчас. Вот. Он нашел средства там у одной купчихи. Земство не поддержало, а вот благотворитель нашел средства и готов был закупить. Началась мировая война, и он пишет, что, к сожалению, это откладывается. А у нас Тилька Лука, видимо, такими уже имеют другие возможности. Так получилось, что вот в этом филиале, в одном из корпусов, сейчас будет уже расположен компьютерный томограф, и мы ждем в августе магнитно-резонансный томограф. Это в Переславле. Да, то есть мы делаем центр...
Совсем махонький городок.
Да, центр лучевой диагностики, там такого нет. И даже вот в нашем филиале будет такой высокотехнологичный центр лучевой диагностики. Мы надеемся, там еще будет паллиативное отделение и хирургическое. Очень много что надо делать. Всех призываем в этом помогать, потому что никакого государственного финансирования мы на это не имеем. Это все может быть сделано только за счет добрых людей, которые любят Святителя Луку и которые готовы в этом поучаствовать. Ну, вот я про то, что, слава богу, в плане оборудования, оснащения это есть. А в плане тех же самых наших деятельниц на Донбассе, ну, за счет того, что мы, скажем так, не государственное лечебное учреждение, да, мы, наверное, И у нас процесс, мы мобильны, да, были в плане вот развертывания своей деятельности. У нас Святейший благословил помогать, и мы поехали. Соответственно, мы, может быть, одни из первых пришли туда, и нам удалось вот кое-что сделать. Поэтому церковь маленькая, но...
Но сильная.
Но да. Сильная.
Дай Бог. Спасибо большое, Алексей Юрьевич. Я напомню нашим слушателям, что мы беседуем с Алексеем Юрьевичем Заровым, главным врачом и директором клинической больницы Святителя Алексея. Это наша... флагман нашей церковной медицины, совершенно замечательная. Я там успокоения нахожу, потому что это красивое все еще. Эти здания, которые прекрасно отремонтированы, и душа отдыхает, здесь никакого уродства нет. И кроме того, еще эта красота внутреннего мира этих людей, которые всех лечат, всем помогают.
Особая атмосфера там, об этом говорят, да, мощно.
Да, вот эта вот атмосфера любви, о которой, собственно, наш покойный друг говорил, люблю всех. Да, это его кредо жизненное, и так сказать, последние минуты своей сознательной жизни. Ой, дай Бог там всем. Так, поэтому, дорогие братья и сестры, я прошу вас помолиться о посмертной судьбе усопшего, новоприставленного раба Сергия, о всех тех ребятах, которые там воюют на фронте, и девочки, и мальчики, ну, всех, короче говоря, кто сейчас защищает нас с вами. Дай им Бог все-таки выжить, здоровье, поправиться, кто получил какие-то увечья. Ну и прошу молитв о нас, Алексея Юрьевича и Евгения Константиновича. Просим ваших молитв о нашей радиостанции, которая будет вас и дальше информировать о том, что происходит на поле брани, в самых таких местах, где, как вы говорите, действительно людей долго отмывают прежде всего. Не то, что там... лечит, а просто для начала долго отмывает такие условия, которые еще нужно вытерпеть. Помоги всем нам, Бог, все это пережить, выдержать. И, ну, я только о победе могу молиться.
Спасибо большое. Спасибо радио «Радонеж», который тоже друг нашей больницы. И, конечно, вам, Евгений Константинович, спасибо.
Храни Бог. Сегодня, повторяю, у нас в гостях Алексей Юрьевич Заров, главный врач и директор больницы Святителя Алексея.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих Александры, отрока Максима, воина Павла, воина Алексея, болящей Лидии, болящей Фатини, болящей Евгении, Виктора, Кирилла, Валентины, Татьяны, Владимира, Елены, болящей Римы, болящего Андрея, младенца Льва, отрока Александра, болящего Антония, болящей Антонины, Елены, Константина, Сергия, Татьяны, Марии, Артемия, Натальи, Даниила, Елизаветы, Максима, болящего Дмитрия, болящей Александры, болящего Андрея, Галины, Марины, Елены, Александра, Александры, Надежды, Лидии, Ирины, Василия, Михаила, Александра, Светланы, протоиерея Григория, протоиерея Дмитрия, матушки Ирины, матушки Надежды, Корнелия, Иакова, матушки Елены, Натальи, Георгия, болящей Нины, болящей Елены, болящей Валентины, болящей Валентины, монахини Иоанны, болящего Иоанна и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Господи, мы...